Петр Вяземский, 1792-1878 годы жизни. Аудиобиография. Судьба свои дары явить желала в нем, в счастливом баловне соединив ошибкой богатство, знатный род с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой. Такую надпись к портрету князя Петра Андреевича Вяземского сочинил приятель его Александр Сергеевич Пушкин. И в самом деле среди высшей русской знати нечасто встречались такие умные, талантливые и свободомыслящие люди, как Вяземский. Впоследствии он изменил убеждениям, воодушевлявшим его в молодости, и сошел в могилу с репутацией упрямого и воинствующего старовера, но в пушкинскую пору бесспорно принадлежал к прогрессивным силам русской литературы. Вяземский родился 12 июля 1792 года в Москве и вырос в обстановке привольного барского быта. Семья вела происхождение от древних удельных князей и привыкла держаться гордо и независимо. Отец поэта был человеком просвещенным, свободным от многих предрассудков своего круга. Страстный поклонник Вольтера, он постарался дать сыну самое основательное и разностороннее образование. Княжеского отпрыска окружала целая толпа иноземных гувернеров и учителей. Известнейшие профессора Московского университета давали ему частные уроки. Некоторое время Вяземский учился также в петербургских аристократических пансионах. На 15-м году Вяземский остался сиротой и оказался на попечении Карамзина, женатого на старшей сестре Вяземского. Близость к Карамзину определила характер и направление умственных интересов Вяземского. Он рано обратился к литературным занятиям, рано выступил в печати и, несмотря на разницу в возрасте, близко сошелся с Жуковским, Батюшковым, Василием Львовичем Пушкиным, братьями Тургеневыми и другими литераторами Карамзинского круга. Впрочем, литературой в юные годы занимался он между делом и бездельем, лишь для собственного удовольствия, ведя рассеянную светскую жизнь богатого барича. В 1812 году общий патриотический подъем захватил и Вяземского. Он вступил добровольцем в московское дворянское ополчение, участвовал в Бородинском сражении и вел себя настолько храбро, что под ним было убито две лошади. После Отечественной войны Вяземский снова вернулся к своему привольному житью и в короткое время успел так основательно расстроить наследственное состояние, проиграл 500 000 в карты, что для поправления дел вынужден был остепениться и поступить на службу. В 1818 году его послали служить в Варшаву. Здесь он с большим увлечением участвовал в разработке проекта Конституции, которую одно время обещал даровать Александр I. В Варшаве Вяземский сблизился с польскими либеральными писателями и учеными, внимательно следил за прогрессивной литературой и публицистикой, свободно доходившей в Польшу с Запада. Он и сам занимал в это время передовую общественную позицию. Потеряв веру в лживые конституционные обещания царя, он выступал с резким осуждением реакционной политики русского правительства и всей идеологической программы Священного Союза трех европейских монархов – русского царя, австрийского императора и прусского короля, учрежденного для борьбы с революцией. Молодой Вяземский заявил себя убежденным противником крепостничества. Известно, что в 1820 году он принимал участие в обсуждении плана освобождения крестьян. Обращаясь к молодой деве свободе, он писал: «Ты разорвешь рукой могущий насильство бедственный устав, Ты снимешь роковую клятву с чела, поникшего во мгле, и пахарю осветишь жатву, темнеющую в рабской мгле. Это из написанного в том же 1820 году стихотворения «Негодование», в котором вольнолюбие и оппозиционные настроения Вяземского проявились, пожалуй, наиболее отчетливо. Стихотворение это, принадлежащее к лучшим образцам русской гражданской поэзии декабристской эпохи, в печати появиться не могло, но широко распространилось в рукописных копиях. Независимость мнений Вяземского, выражавшихся им открыто и смело, возбудила подозрения властей. За ним установили слежку. В 1821 году правительству стало известно содержание некоторых откровенных писем Вяземского. В результате его отстранили от службы и отдали под негласный надзор полиции. В ответ он демонстративно попросил снять с него придворное звание камер-юнкера. Это была неслыханная просьба. При всем том, между Вяземским и декабристами лежала ясно различимая грань. Наиболее зрелые и активные участники декабристского движения были дворянскими революционерами, а Вяземский оставался либералом, далеким от мысли о коренном революционном преобразовании русской жизни. Политические требования Вяземского не шли дальше реформ, пусть достаточно радикальных, как, например, ликвидация крепостничества, но вводимых законным путем, то есть в конечном счете по воле царя. Недаром, несмотря на свои давние и тесные связи со многими видными декабристами, Вяземский все же уклонился от вступления в тайное общество. На склоне жизни он не без оснований сказал о себе, что разве одною гимнастикою языка прослыл за революционера и карбонара? Именно потому оппозиционные настроения Вяземского оказались недостаточно устойчивыми. Поражение декабристов Вяземский пережил тяжело, и после этой катастрофы в течение нескольких лет еще сопротивлялся натиску реакции. В эти годы он написал ряд произведений, проникнутых духом критики общественного и политического уклада николаевской монархии. Среди них выделяется «Русский бог», острая и метко бьющая сатира на реакционное дворянство и чиновничество. Интересно, что немецкий перевод «Русского бога» сохранился в бумагах Карла Маркса. В опале Вяземский прожил около 10 лет. В 1829 году он решил примириться с правительством и представил царю исповедь, который объяснял свое прошлое увлечение молодости и настаивал на своей непричастности к декабризму. Его снова приняли на государственную службу, не без унижений, и в не очень подходящее для писателя ведомство, в Министерство финансов. Решающую роль в идейном разоружении Вяземского сыграли революционные бури 1848 года на Западе. Напуганный грозным выступлением народных масс, он окончательно повернул в сторону реакции, в литературной своей деятельности пытался бороться с представителями революционно-демократического направления. В дальнейшем Вяземский сделал успешную служебную придворную карьеру, поднялся до поста товарища министра народного просвещения, был сенатором, членом Государственного совета, обершенком императорского двора. Ему суждено было надолго пережить друзей и соратников. Под конец он превратился как бы в ходячий памятник давно минувшей эпохи и занят был главным образом воспоминаниями. Последние годы жизни, полузабытый, больной и раздражительный, он провел преимущественно за границей, и умер 86-летним старцем в Баден-Бадене в Германии 10 ноября 1878 года.